Юрий Мюн, Андрей Сидоров. Маршальский жезл. Предназначение. Книга первая, часть вторая. Пролог. Карета подозрительно раскачивалась, недвусмысленно намекая, чем занимаются мужчина и женщина, находящиеся внутри. Воины охраны, стоящие поодаль, удивленно косились на раскачивающуюся карету, но с места не двигались. Приказ был однозначный и двойного толкования не предполагал. Стоять не ближе 10 метров от кареты и никого, то есть вообще никого, ближе этой дистанции к карете не подпускать. Если воины хоть и косились на это роскошное средство передвижения, но оставались на месте, то вот их командир, здоровый бугай с пышными усами, сильно нервничая, буквально метался по поляне, на которой стояла карета. Беспрестанно поглаживая усы левой рукой, он бросал на карету сердитые взгляды, правой рукой сжимая оголовье меча. Он уже несколько раз порывался подойти к карете и даже уже направился в ее сторону. Но потом благоразумие взяло верх, и он вернулся к своим воинам. Один из его бойцов, стоявших в этом карауле, когда он в очередной раз проходил мимо него, тихо заметил: «Командир, это не то, чем нам всем кажется». Командир остановился, повернулся к бойцу и спросил: «Верт, я что, спрашивал твое мнение?» «Да нет, командир, не спрашивал», — чуть усмехнувшись, ответил воин. «Но я решил тебя предостеречь». «От чего?» — не понял командир. — «От трагической ошибки», — все так же усмехаясь, продолжил его подчиненный. — «Если ты попробуешь открутить голову лейтенанту, что командует отрядом, то у нас появится новый командир. Кто это будет, неизвестно, а меня ты устраиваешь». — «Не понял», — искренне поразился командир. — «Это с чего ты взял, что я собираюсь откручивать голову лейтенанту?» — «Так ты сам и сказал только что», — пояснил боец. — «Что?» Взгляд командира был ошарашен, и да нельзя. — «А ты что, командир, не замечал, что вслух говоришь?» Теперь пришла очередь удивиться бойцу. — «Нет». Вид у командира был растерянный. — «Так вот», — решил не заострять на этом внимание его подчиненный, — «я и говорю, там что-то другое происходит, не то, что все думают. Хоть, честно говоря, я тоже сначала подумал об этом, а потом понял, нет, это что-то другое». И боец весело улыбнулся. «Но нужно сказать, что выглядит очень похоже». «А с чего ты вдруг заключил, что там происходит не то, о чем мы все думаем?» Уже с интересом поглядел на него командир. «Ну, во-первых, наша хозяйка не из тех, кто будет этим заниматься настолько демонстративно. Да я вообще сомневаюсь, что она может этим заниматься не с законным мужем, а с посторонним человеком. А во-вторых, если вы дадите себе труд проследить за тем, как эта бандура качается, и сравнить с тем, как она раскачивалась бы, если бы они там занимались этим, то вы сразу поймете, что то, что они там делают, с этим ничего общего не имеет». И, наконец, в-третьих, я пару раз слышал приглушенный смех, совсем на грани. «Но ты же знаешь, командир, у меня очень тонкий слух, за что и страдаю постоянно». «Это ты-то страдаешь?» — возмутился повеселевший командир, быстро отметивший правоту слов его подчиненного насчет раскачивания бандуры. «Да тебе обычно все плюшки достаются, если только ты свой длинный язык не распускаешь». «Ну да. Ну да», — саркастически ухмыльнулся воин. «Зато если что-то не то скажу, то уже не плюшки, а плюхи прилетают». Командир многозначительно ухмыльнулся, но ничего не ответил, а пошагал дальше, но уже не теребя свои усы и оставив в покое свой меч. А в карете, которую столь тщательно охраняли, пожилой воин забавлял молодую даму тем, что, стоя на полу кареты, расставив ноги и перенося свой вес с одной на другую, потихоньку раскачивал карету, все увеличивая амплитуду. Дама, полулежавшая на подушках, разбросанных по сиденью, наслаждалась качанием, иногда радостно хихикая. Наконец, последний раз качнув карету, мужчина тяжело опустился на сиденье напротив женщины и виноватым голосом сказал: «Простите, баронесса, но старая рана дает о себе знать, а мне сегодня еще столько нужно сделать». «Простите, командир», — с явно слышимым раскаянием повинилась женщина. «Я не должна была так поступать». «Да ладно вам, баронесса», — поспешил успокоить ее воин. «Вы чуть старше моей дочери. Вот позабавил вас и как будто дома побывал». «Вы так скучаете по семье?» — как-то очень тепло спросила баронесса. «Очень скучаю», — согласился с ней воин. «Но увижу ее еще не скоро». «Да ладно, командир», — небрежным тоном возразила его собеседница. «Пара недель, вы выполните порученное, да и вернетесь домой». «Если бы все было так просто», — тяжело вздохнул воин. «Я чувствую, что грядет непростое время, а это всегда опасно». Его собеседница насторожилась и пристально взглянула на воина. «Что ты чувствуешь, командир?» «А», — ее собеседник безнадежно махнул рукой. «Ничего конкретного. Просто мой разум и опыт говорят о том, что одной маленькой войной тут не обойдется. Как бы все вольные баронства не запылали». Женщина, услышав последние слова воина, пораженно откинулась на подушке и замерла в раздумьях. Воин сидел тихо, боясь нарушить ход мысли его собеседницы. «А ты знаешь, командир, — наконец что-то для себя решив, — сказала она, — я ведь тебя именно за этим к себе и пригласила». Ее собеседник собирался что-то сказать, но она жестом остановила его и продолжила. «У меня, конечно, нет такого опыта, как у тебя, но в свете последних событий такое развитие несложно спрогнозировать». Она на мгновение прервалась, как бы сомневаясь, стоит ли говорить дальше. Но потом, решившись, выпалила: «Командир, как ты смотришь на то, чтобы стать бароном?» Услышав это предложение, мужчина сначала удивленно вылупился на свою собеседницу, а потом, чуть подумав, понимающе усмехнулся. Усмехнулся, но промолчал. Его собеседница тоже молчала, терпеливо ожидая от него ответа. Мужчина же с ответом не торопился. Он обвел взглядом внутреннее убранство кареты, надо сказать, очень дорогое убранство. Во всяком случае, денег на него ушло немерено. Но оно того стоило. Комфорт пути важнее скорости. Это было девизом баронессы. И она старалась следовать ему, насколько хватало сил и средств. Мужчина тяжело вздохнул и нехотя обронил: «Я понимаю, зачем это нужно вам, баронесса, но я не могу понять, зачем это мне. Это же реальная, гарантированная головная боль, во всяком случае сейчас. Я прав?» Его собеседница криво усмехнулась на его слова и, вкладывая в голос всю силу убеждения, на которую была способна, произнесла: «Это не совсем так, командир». И, увидев скептическую усмешку, продолжила: «То есть сейчас, в данный момент, скорее всего, ты прав. Но...» Баронесса держала классическую паузу. И когда ее собеседник нетерпеливо заерзал, закончила: «Ты не прав». Воин удивленно уставился на нее, открыв рот. «Это я сейчас правильно услышал?» — спросил он, захлопнув рот и демонстративно ковыряясь в ухе. «Я, скорее всего, прав, но я не прав. Это у меня не звуковые галлюцинации?» И он уставился на нее в ожидании ответа. Баронесса усмехнулась и охотно пустилась в объяснение. «Нет у тебя никаких звуковых галлюцинаций, командир. И в уши ты тоже ранен не был, насколько мне известно. Так что услышал ты все правильно, а вот подумать ты поленился. Почему-то ты видишь в баронстве только головную боль, а ведь это не так. Нет, головная боль, конечно, будет. Куда уж без проблем-то. Но кроме этого будет и много новых возможностей. «Например?» — собеседник с веселой иронией посмотрел на нее. «Ну, например, тебе будет намного легче дать образование твоим детям. Это раз». Баронесса загнула на руке один палец. «Тебе никто не будет приказывать, как и что делать. Наоборот, теперь закон — это ты». Баронесса загнула второй палец. «Ну и уровень жизни у тебя резко улучшится. Это три». Третий палец баронессы загнулся в кулак. «Это то, что я тебе вот прямо сейчас навскидку могу сказать. Но это, как ты понимаешь, еще далеко не все преимущества». «Верю», — усмехнулся ее собеседник. «А сколько при этом возникает головной боли? Ведь, будучи бароном, мне придется заботиться не только о своей семье, но и о людях, населяющих мои земли. Разве нет? А отвечать за такое количество людей — это, я тебе скажу, еще то удовольствие. Ну, поверь мне, все не так мрачно, как ты себе придумываешь. Это я тебе могу сказать со всей ответственностью». «Ха!» — тут же возразил ей собеседник. «Это у тебя в твоем баронстве, где все благополучно и войн не было. Не скажешь, сколько лет?» «Да нисколько. Последние 50 лет, к моему удивлению, мое баронство не воевало. Во всяком случае, на своей территории», — уточнила она, заметив, что воин уже открыл рот, чтобы что-то сказать. «Вот», — он торжествующе сделал указательный палец, — «ты меня поняла. На территории твоего баронства давно не было войн. А по территории баронства, которое ты мне предлагаешь, скоро не будет шляться только ленивый. И сколько золота нужно будет потом в это баронство вбухать, чтобы нормализовать в нем жизнь?» «Ну, с золотом я тебе помогу», — пообещала ему баронесса. «Да дело даже и не в золоте», — досадливо махнул рукой воин. «Хотя, конечно, и в нем тоже. Но сначала мне нужно будет или поубивать, или повыгонять всех тех, кто будет шляться по баронству с оружием, грабить и убивать мирных жителей. А для этого мне нужны будут воины». Баронесса возмущенно фыркнула. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, где взять воинов?» Ирония оказалась так и сочится из нее. «Да нет», — понимающе усмехнулся ее собеседник. «Где взять бойцов, я знаю. Только для этого золото нужно». «Ну вот», — победно улыбаясь, заметила баронесса. Круг замкнулся. «Золотом начали, золотом и закончили. А с золотом я обещала тебе помочь. Что еще тебя не устраивает? Тебе предлагают реализовать такую возможность. Такой шанс бывает даже не раз в жизни, а... Ну, я не знаю». Баронесса прервалась, пытаясь прикинуть степень редкости этого события. Но потом поняла всю нереальность своей затеи, сдалась и просто брякнула первое, что пришло на ум. «Раз в 100 жизней». Ее собеседник усмехнулся и поправил. «Гораздо реже, баронесса, гораздо реже. В принципе, я осознаю всю грандиозность твоего предложения и понимаю, что делаешь ты это для того, чтобы укрепить и обезопасить свое баронство». Воин замолчал и выжидающе посмотрел на собеседницу, как бы предлагая ей закончить его фразу. Та поняла его правильно и, кивнув, продолжила. «И при этом помочь хорошему человеку». «Командир», — продолжила она после паузы, — «я знаю, что ты адекватный, вполне здравомыслящий человек. У тебя семья, дети, и они тебя любят, я это прекрасно вижу. Во всяком случае, один член семьи тебя точно обожает. Да и жена, я уверена, тебя очень любит. Так что для меня ты был бы идеальным вариантом. Спокойный, семейный, уравновешенный сосед с сильной дружиной, способный помочь защититься в случае нападения». «А как не справлюсь?» — вырвалось у воина, и баронесса победно улыбнулась. Она поняла, что тот уже согласен с ее предложением, и осталось только обговорить все детали. На самом деле баронесса не врала ему, и ее он вполне как сосед устраивал. Даже, можно сказать, больше. Она была бы рада такому соседу. Он не агрессивен, но при этом хорошо разбирается в военном деле. Он держит скорняжную мастерскую. То есть содержит себя сам, а семья живет в достатке, и это при том, что заказов у него не так уж и много. Значит, кто-то в семье разбирается в экономике, хотя бы на самом примитивном уровне. И еще, плюс ко всему, барон Юрий Смел охарактеризовал его как честного, прямого, надежного и умного человека. Поэтому баронесса верила, что у него получится поднять баронство. Ей очень нужен был такой сосед, чтобы хоть немного обезопасить свои границы. Командир был прав, когда говорил, что грядет непростое время. Что-то такое ощущалось в воздухе. Как перед грозой, когда небо темнеет и поднимается сильный ветер, сметающий с улицы пыль и мелкую грязь. И баронесса искренне радовалась, что ее задумка сработала. И вот еще что, баронесса, — прервал ее размышление воин, — остается еще вопрос с печатью. — С какой печатью? — сначала не поняла баронесса. — А с баронской, — пояснил ей собеседник. — А что с ней не так? — удивленно спросила женщина. — Так нет ее у меня, — терпеливо разъяснил суть вопроса командир. — И что? — явно не поняла ситуацию его собеседница. «Как что?» — опешил мужчина. «Как без печати-то? Кто меня признает бароном, если у меня не будет магической печати? Я же не смогу заключить ни одного договора, ни издать ни одного закона. Короче, полная задница». «Хм...» — смутилась баронесса. «Хм... да. Как это я упустила из виду?» Собеседники замолчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. «О!» Через некоторое время ожила баронесса. Во-первых, кроме большой баронской печати, есть и малая печать. И одна из этих печатей должна обязательно храниться у управляющего. Так что совсем без печати ты не останешься в любом случае. Скорее всего, у управляющего баронством должна остаться большая печать, а с собой у барона должна быть малая, на всякий случай. Женщина вдруг сделала паузу и задумалась. «Знаешь, — задумчиво произнесла она через некоторое время, — а что-то я не припомню, чтобы упоминали, что у барона был с собой перстень с баронской печатью. Неужели этот дебил и ее оставил дома?» «Послушай, баронесса, ты вот мне скажи, а почему ты уверена, что управляющий баронством отдаст эту печать, которая сейчас у него, мне? И почему ты думаешь, что кто-то, придя раньше меня, не отберет у него эту печать и не начнет править сам?» Воин, высказав свои опасения, смотрел на собеседницу. А та отвечать не спешила, и по ее лицу было видно, что она пытается на ходу придумать удобоваримое объяснение. Когда ее молчание стало затягиваться, мужчина махнул кистью руки, привлекая ее внимание, и строго заявил. «Не надо ничего придумывать, баронесса. Говорите, как есть». Та вздохнула и ответила. «Конечно, никаких гарантий, что кто-то первым доберется до печати, нет. Но в этом случае тебе, командир, нужно будет просто отобрать ее у него, и все. Все равно ты придешь туда с воинами, чтобы чистить свое баронство от всяких разбойников. Так что это вполне выполнимо. А по поводу управляющего я тебе скажу так. Управляющие — это экономика, а не война. Поэтому управляющие в своем подавляющем большинстве — мирные люди, а бароны, которым приходится решать вопросы внешней политики, все поголовно воины». Она посмотрела на собеседника и, заметив его удивленный взгляд, покивала головой. «Да-да, не удивляйся, воины. Поэтому, я думаю, он захочет остаться в прежнем качестве при тебе. Если он нормально вел дела баронства, то я тебе советую его оставить. Он знает людей, люди его знают». «Само собой», — решительно поддержал ее командир. «Если у него это хорошо получилось, то пусть и продолжает этим заниматься». Услышав эти слова, баронесса обрадовалась. Они означали, что ее собеседник принял ее предложение и уже начал обдумывать пути решения. И он ее мысли подтвердил. «Хорошо, баронесса, я согласен на ваше предложение, только с условием, что если будет нужно, то вы поможете мне разобраться с экономикой моего баронства». «Даже не сомневайся, командир», — твердо пообещала женщина. «А с печатью предлагаю разобраться после того, как выяснится, где какая печать находится». Самое главное, что даже если сохранилась только малая печать, можно попробовать сделать большую, магическую. Точно не обещаю, но попробовать можно. Хорошо, не сильно хлопнул себя по коленям командир и поднялся с сиденья. Так и будем действовать. Но все равно мне нужно поговорить со своими. Конечно, командир, радостно улыбнулась женщина, и ее собеседник вышел из кареты, аккуратно прикрыв дверь. А через некоторое время баронесса уже слышала его гудящий голос, отдающий какие-то приказания.